Следующие 2 дня прошли в спешке и суете. Нужно было провести последние контрольные в классах, опросить по пропущенным темам тех учеников, которые долго болели, а затем выставить оценки в табеле. Кроме этого, нужно было проследить за оформлением актового зала, коридора и вестибюля школы. Хотелось, чтобы Саша остался доволен, ведь он любит, чтобы все было на высшем уровне. Вера и Володя старались изо всех сил, и, хотя у них и было много помощников, к концу дня очень уставали. Но их старания не пропали даром. Вечером в пятницу все уже было готово к предстоящему общению любителей природы. В зале было много цветов. Вся школа смотрелась красиво и торжественно. И Вера решила в субботу встать пораньше, чтобы успеть в парикмахерскую. Ей хотелось в такой день выглядеть особенно хорошо. Специально для предстоящего мероприятия она купила себе нарядный костюм и, взглянув в зеркало, висящее в вестибюле школы, осталась довольна своим внешним видом. В школу Вера пришла к 9, хотя конкурс должен был начаться в 10. К своей радости она увидела, что Володя и Надя уже были здесь. Подойдя к сестре, Вера обняла ее и сказала: «Очень рада, что вижу тебя, Надюша! Я так хотела, чтобы ты пришла пораньше! Поэтому я и здесь!»
«Если бы ты знала, как я волнуюсь!»
«Не знаю, но представить могу. Ты не переживай, Верочка. Мы молились, чтобы все прошло хорошо».
«Кто молился? Неужели Володя?»
«Да нет, я и Орловы. Пойдем, я тебя познакомлю с ними». Орловы оказались очень милыми людьми. Они сказали Вере несколько ободряющих фраз и, к удивлению Веры, ее нервное напряжение спало. Школа, в которой они с Володей преподавали, была построена недавно, по какому-то спецпроекту. Планировка здания была удобной, классы уютными, а актовый зал просторным. Но Вера все же немного побаивалась, что придет много людей и будет тесно. Хотя это даже лучше, чем если зал окажется пустым. Вера решила больше не думать о посторонних вещах и, взяв Надю под руку, пошла с ней в школьную столовую, чтобы выпить перед началом конкурса чашечку чая.
«Надюша, а Саша когда появится?»
«Я думаю, скоро. Он уже уехал за родителями. Минут через 10 они будут здесь».
«Хорошо. Я надеюсь, пробок на улицах не будет». Минут через 10-15 к школе подъехал новенький Форд. Вера и Надя видели в окно, как из машины вышли Саша, Алексей Александрович и Мария Владимировна, а затем какой-то незнакомый человек, которому на вид было около 50 лет.
«Какой представительный мужчина!» – сказала Вера.
«Может быть, это какой-нибудь известный ученый решил почтить нашу школу своим вниманием?»
«Скоро узнаем. Пойдем, дорогая. До начала осталось не так уж много времени».
«Уже иду. Знаешь, Надюша, волнение опять ко мне возвращается».
«Если хочешь, я помолюсь о тебе», — предложила Надя. Вера, взглянув на сестру, ответила:
«Помолись, конечно, это мне не помешает».
Когда сестры подошли к актовому залу, Саша представил их незнакомому мужчине, а затем сказал: «Это наш уважаемый профессор Иван Петрович Хлебников. Он известный в научных кругах ученый-биолог. Сейчас живет в Америке».
«Дорогой Иван Петрович, нам очень приятно, что вы оказали честь нашей школе», — сказала Вера с улыбкой. Я прилетел из Нью-Йорка 2 дня назад, и когда увидел плакаты, приглашающие на встречу любителей природы, решил обязательно побывать на ней. Иван Петрович вчера позвонил нам с Марией Владимировной. Он ведь учился вместе со мной и затем работал в нашем пединституте. И нас многие годы связывали дружеские отношения. Потом, правда, когда Иван Петрович был вынужден уехать в Америку, наше общение прервалось, пояснил Алексей Александрович.
Был вынужден уехать в Америку? Обычно люди сами стремятся туда, удивилась Вера.
Это теперь, а тогда его заставили покинуть страну.
А вы были таким опасным человеком?
Удивленно спросила Вера.
Да я был и остаюсь верующим. В то время запрещали говорить об Иисусе Христе. Так как мои работы уже печатались в научных изданиях разных стран, власти ограничились высылкой из СССР.
Ограничились? А что могло быть еще?
Тюрьма.
Но разве тогда кого-нибудь сажали за веру в Бога?
Да, много верующих попало в тюрьмы и лагеря, и далеко не все из них вернулись, ответил Иван Петрович.
Давайте оставим эту неприятную тему. До начала осталось всего 10 минут, сказал Володя.
Ты прав, произнес Алексей Александрович, а затем обратился к Вере.
Верочка, я предлагаю включить Ивана Петровича в жюри, ведь он прекрасно знает биологию.
Я не против. Кстати, заведующая ГОРОНО Зотова Людмила Михайловна изъявила желание тоже быть членом жюри.
«Но она же не биолог!» – удивленно воскликнул Володя.
«Да, но отказать ей я не смогла. К тому же она сказала, что очень любит природу».
«Ну, правильно, что не отказала», – поддержал жену Володя.
«Саша, а твой партнер собирается приехать?» – спросила Вера.
«Он звонил мне и попросил передать, что сейчас он занят, но когда освободится, обязательно подъедет. Кроме него, тут, кстати, уже есть несколько наших сотрудников».
«Замечательно!» – ответила Вера и предложила всем пройти на свои места.
Актовый зал был заполнен людьми почти до отказа. Здесь было много учеников из их школы. Они пришли вместе с родителями, бабушками, дедушками, младшими братьями и сестрами. Увидела Вера также немало незнакомых лиц. Как видно, эти люди пришли сюда, прочитав плакаты, развешанные по городу. Один молодой человек привлек внимание Веры. Он стоял у стены, хотя рядом с ним было несколько свободных мест. Его вид говорил о том, что он кого-то ищет. Как только он заметил Веру, смотрящую на него, он сделал несколько снимков.
«Саша, ты не знаешь, что это за парень? Он, случайно, не из твоих сотрудников?» – спросила Вера.
«Нет, он не из моей фирмы, хотя находится тут по моей просьбе. Это журналист местной газеты. Раз уж наша фирма является спонсором этой встречи, дополнительная реклама нам не помешает. Как ты считаешь?»
«Так же, как и ты. И все же еще раз хочу тебя спросить, и когда ты только все успеваешь?»
Саша улыбнулся ей в ответ, но ничего не сказал. Для него последние дни дались нелегко. Действительно, было много организационной работы в связи с этим событием. Кроме того, нужно было позаботиться о том, чтобы Николаю не пришлось исполнять его работу, когда они отправятся на отдых. Да и другие дела, более мелкие по значимости, но, тем не менее, требующие времени и внимания, тоже приходилось делать. Поэтому он засиживался допоздна и рано вставал. Но все это теперь для него выглядело по-другому. Раньше его дела, его фирма были в центре его внимания. Теперь же он осознал, что дороже Нади, дороже семьи, для него нет ничего. Зачем богатство, дом, наполненный дорогими вещами, если нет в нем любви, нет взаимопонимания и заботы друг о друге? И хотя теперь ему все так же приходилось тратить время на работу, зарабатывание денег перестало быть самоцелью, а достаток потерял то значение, какое имел прежде. Члены жюри уже заняли свои места. В центре сидел председатель Алексей Александрович Тихонов. Рядом с ним, с одной стороны, находились его жена и заведующая ГРАНО Людмила Михайловна Зотова. С другой стороны, от председателя жюри сидели два учителя биологии из соседних школ. А рядом с ними Иван Петрович Хлебников. Возле стены, недалеко от жюри, Вера увидела Олю Маслову. Рядом с ней стояли ее родители. По всему было видно, что для Оли сегодняшний день особенный. Русые волосы девочки, обычно заплетенные в косы или завязанные разноцветными резинками, сейчас мягкими волнами опускались на плечи. На ней было красивое нарядное платье, которое очень шло ей, и легкие туфельки, подобранные в тон ее наряду. Было уже около 10 часов, и родители Оли, поцеловав дочь и сказав ей несколько ободряющих слов, заняли свои места в актовом зале. Еще минута, и переливистый школьный звонок возвестил о начале встречи любителей природы. Занавес поднялся, и на сцену вышли Вера и Оля. Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады видеть вас всех на нашем празднике! Поприветствовали они собравшихся. Зал ответил аплодисментами. Когда они стихли, Вера представила жюри, а затем произнесла: «Хочу также выразить свою признательность Александру Алексеевичу Тихонову и Николаю Николаевичу Уварову, учредителям фирмы «Уютный дом», который является нашим спонсором. К сожалению, Николай Николаевич не смог пока подъехать, но, надеюсь, вскоре будет здесь. А Александр Алексеевич и его супруга Надежда Сергеевна вместе с нами. Прошу любить и жаловать!» И зал снова огласился аплодисментами. Когда наступила тишина, Вера произнесла: «На протяжении всей нашей встречи с вами будет ведущая Оля Маслова, ученица 8 А-класса нашей школы». Оля выразила свою благодарность за оказанное ей доверие и объявила о начале конкурса. Один за другим на сцену выходили учащиеся разных классов школы и рассказывали об удивительных и необычных животных и растениях, населяющих нашу планету. Чтобы зрителям лучше было видно, в углу сцены был установлен проектор. На большом экране сидящие в зале люди могли увидеть изображения растений или животных, о которых говорили ребята. Многие из присутствующих только теперь, во время этой встречи, осознали, насколько разнообразен окружающий нас мир флоры и фауны, и как сложно он устроен. Как тут не удивиться, узнав, что большинство из растений умеют сами защищаться от вредителей. Некоторые растения вырабатывают так называемые сверхгормоны, которые задерживают рост насекомых и не дают им достичь зрелости, а значит, препятствует появлению нового поколения прожорливых существ. А как еще защищаются растения, ведь они не могут убежать от напавших на них насекомых. Не так давно ученые узнали, что деревья, например, посылают друг другу сигналы бедствия. Самые привычные для нас деревья, такие как тополь, бук, клен, дуб и другие, могут общаться друг с другом. Ботаники полагают, что они обмениваются между собой информацией, выделяя в воздух особые вещества – феромоны. Теперь ученые уже совершенно точно знают, что прежде чем насекомые, поразив одно дерево, успевают перебраться на соседнее, оно уже готово к обороне. У некоторых деревьев вырабатываются яды, делающие их листья несъедобными, а другие производят вещества, поражающие насекомых. А что вы скажете, узнав, что некоторые растения могут без последствий перенести минусовую температуру в разгар своего цветения? Ледовый лютик, например, легко выдерживает понижение температуры до 10 градусов мороза во время ночных заморозков. При этом его лепестки становятся хрупкими. Но когда взойдет солнце, лютик цветет дальше, как ни в чем не бывало. Оказывается, если вы вдруг заблудились в степи и не знаете, куда вам идти, поищите, пожалуйста, латук. В целях экономии воды он ставит свои листья ребром к солнцу. На открытом месте плоскости всех его листьев смотрят на запад и восток, а ребра на юг и север. Не зря его называют еще и растением-компасом. Вот вышла на сцену девочка-третьеклассница и сказала: «Я хочу вас познакомить с удивительным деревом, растущим в пустыне. Наверное, вам вспомнился саксаул, но я хочу рассказать вам о вельвичии. Представьте себе ствол высотой в полметра, а шириной в метр. На этом дереве всего два листа, но зато каких! Шириной около метра, а длиной целых шесть. А растет вельвичия в пустынях в Южной Африке. Ну а в Боливии есть редкое растение, которое называется пуя раймонда. У этого удивительного растения высота цветоноса целых 10 метров. И на нем более 8000 цветков. Представляете, как здорово смотрится это растение? Целый букет размером с двухэтажный дом. И еще я хочу рассказать вам о кактусе, который называется «Царица ночи». Внешне он совсем невзрачный. У него длинные и колючие побеги. Но однажды, майской ночью, происходит чудо. На кактусе распускается один из самых прекраснейших на земле цветов. Этот цветок размером с большую тарелку. В его центре пушистые желтоватые тычинки, которые окружены белоснежными, а по краю золотистыми лепестками. Похож цветок на упавшую с неба звезду. Запах у него тоже превосходный. Он пахнет нежной ванилью. Но, к сожалению, эта красота недолговечна. Прекрасный цветок увядает еще до наступления рассвета. Следом за девочкой вышел мальчик из 5 класса. «Мне хочется рассказать вам об удивительных существах, которые только на первый взгляд кажутся простыми. Это большерот и водяной паук-серебрянка. Большерот – это рыба, которая живет в теплых и мелких морях побережья Южной и Юго-Восточной Азии. Как вы уже догадались по названию, у этой рыбы большой рот. Но еще ее называют копателем колодцев. И это имя здорово подходит большероту. Он копает колодец, а затем укрепляет его стенки ракушками и мелкими кораллами. Не правда ли? Поразительные способности для рыбы. В своей норке большерот прячется, чтобы поймать добычу или чтобы самому не стать добычей. Ну, а водяной паук-серебрянка не менее удивительный строитель. Он, представьте себе, строит свой дом под водой. Этот паучок сплетает из паутинок полотенце, а затем прикрепляет его к подводному растению. После этого он поднимается на поверхность и там берет пузырек воздуха, который прикрепляется к его брюшку. Воздух высвобождается под уже готовым навесом из паутинок, и в получившемся подводном домике выводится потомство водяного паука. Другие ребята также рассказывали об удивительных способностях животных. Например, об одной живущей в Амазонке рыбке, которая очень похожа на лист, спокойно плывущей по воде. Такой внешний вид позволяет ей незаметно подплыть к добыче. И, конечно же, говорили о том, как здорово многие насекомые и другие животные могут прятаться, будучи у всех на виду, ведь внешне они могут сливаться с окружающей их обстановкой, и это позволяет им избежать нападения, а самим суметь поймать добычу. Одна девочка, очень любящая орхидеи, с упоением рассказывала об их удивительных способностях. В мире больше 10 тысяч орхидей, и они очень разные по цвету и форме. Орхидеи, опыляемые птицами, обычно не пахнут, но зато они ярче других, ведь зрение у птиц развито больше обоняния. Интересно, откуда орхидеям это известно? Но еще более удивительны те из орхидей, которые опыляются пчелами. Их цветы похожи на самок пчел и тем привлекают представителей противоположного пола этого насекомого. А орхидея пыльцеголовник не имеет нектара, который привлекал бы пчел. Она имитирует размер и цвет цветков колокольчика, имеющих нектар, и благодаря этой имитации опыляются пчелами. Пчелы тоже очень интересные насекомые. Мы все видели пчел, но немногие из нас знают, как сложно они устроены. У пчел в глазах есть фильтр поляризованного света, благодаря чему они могут ориентироваться по солнцу даже в пасмурный день. Органы обоняния у пчел расположены на усиках. На их тельце есть волоски для сбора пыльцы, а на задних лапках даже специальные корзиночки для их хранения. Когда пчела находит источник нектара, она особым танцем рассказывает об этом другим пчелам. Оказывается, пчелы могут запоминать план местности и умеют анализировать поступающие данные. Например, ученые провели такой эксперимент. Стакан с сиропом поставили на лодку, находящуюся посреди небольшого озера. И когда пчела-разведчица прилетела в улей и своим танцем рассказала другим пчелам, где находится сироп, те не полетели туда. Их опыт подсказывал им, что посреди озера не может быть цветов, содержащих нектар. Вера, слушая выступления детей, была очень довольна. Но особенно ее радовала Оля. Она говорила сдержанно, но емко. Умело вела слушателей от одной части программы к другой. И время от времени милыми шутками создавала доброжелательную атмосферу в зале. Конкурс подходил к концу. Осталось выступить последнему участнику – Оле. А затем она же должна была подвести итог встречи любителей природы. После чего жюри назовет победителей и вручит им ценные подарки. Оля, выйдя в очередной раз к залу, произнесла: «Я хочу вам рассказать об одной птице, которую большинство из нас хорошо знает. Это дятел. На первый взгляд, ничего особенного в нем нет. Оперение у дятла красивое, хотя в мире есть птицы, которые выглядят гораздо привлекательнее. Все знают, что дятел без устали стучит клювом по дереву в поиске насекомых. Он барабанит по стволу со скоростью около 10 ударов в секунду. Как же его голова может выдерживать такую нагрузку?» Ученые выяснили, что у дятла за клювом расположен природный амортизатор – пористое вещество, смягчающее удары. А что же происходит, когда дятел находит насекомое в глубине древесного ствола? Мало кто знает, что язык у дятла бывает длиннее, чем все его тело. Где же такой язык должен находиться, чтобы не мешать птице? Оказывается, он растет из правой ноздри и проходит под кожей, оборачивая голову. Что за удивительная конструкция! И, конечно же, такое строение птицы не случайно. А теперь я хочу вам рассказать о небольшой рыбке, которая обитает в водоемах Бразилии и Центральной Америки. Называется она четырехглазка. У нее, конечно же, всего два глаза, но каждый ее глаз разделен на две части. Многие из вас при нырянии пробовали смотреть под водой. Все, что мы видим там, выглядит расплывчато и мутно, ведь человеческий глаз не создан для того, чтобы видеть в воде. Точно так же глаза существ, живущих в водной стихии, не приспособлены для того, чтобы видеть на суше. У этой удивительной рыбки четырехглазки верхняя часть каждого глаза создана, чтобы она видела все, что происходит над водой, а нижняя – то, что находится под водой. Когда четырехглазка плывет, наполовину выглядывая из воды, она видит обе картинки четко. У некоторых людей есть бифокальные очки, предназначенные для чтения и для того, чтобы смотреть вдаль. Такие очки сконструировали и создали специалисты в области оптики. Интересно, обладает ли эта рыбка необходимыми познаниями, чтобы создать себе такие глаза? И последний, о ком я хочу сказать, это всем известный жираф. Он создан удивительно. Его большое сердце без устали гонит кровь во все органы. Если жираф пощиплет травку или попьет воду из ручья, а затем поднимает голову, у него не потемнеет в глазах, как это бывает у нас, когда мы резко встаем. У жирафа в кровеносных сосудах шеи есть специальные клапаны, помогающие животному чувствовать себя хорошо, хоть с опущенной, хоть с поднятой головой. Сложное строение жирафа говорит нам о том, что такое животное не могло появиться по воле слепого случая. На этом наш конкурс завершен, и мы можем подвести итог. В течение всего этого времени нам удалось лишь немного прикоснуться к тем тайнам, которые окружают нас. Мы сегодня слышали рассказы о многих животных, в том числе о птицах и о рептилиях. Чтобы летать, птицам нужны мощные мышцы. Их дыхательный аппарат и кровеносная система совсем не такие, как у рептилий. Возьмем хотя бы перо, которое является лишь малой частью сложной системы, приспособленной к полету. Никакие мутации не могли бы сделать из ящерицы птицу. Если кто заинтересуется этим вопросом, может проверить сам. Все известные мутации не добавляют новую информацию. Всем известны фруктовые мушки. Они очень быстро размножаются, и этим очень подходят для опытов. Ученые получили многие сотни поколений этих мушек, используя радиацию и химические вещества, чтобы добиться изменений в их генах. В результате каждое последующее поколение мушек было хуже предыдущего. И ни разу в этом опыте вместо дрозофилы ученые не смогли добиться появления нового вида насекомого или какого-нибудь другого живого существа. Все время, пока Оля говорила, в актовом зале было очень тихо. Все слушали девочку внимательно. Уж слишком необычно было то, что здесь происходило. Неожиданно Оля спросила: «Скажите, пожалуйста, задумывался ли кто-нибудь из вас о том, что когда лягушка превращается в принцессу за секунду, это называется сказкой, а когда за миллионы лет, тогда это эволюция? Но никакие мутации и миллионы лет не смогут превратить лягушку в принцессу». В ответ ей по залу пронесся гул голосов. А когда он стих, Оля добавила: «Мы все с интересом слышали рассказы об удивительных растениях и животных, населяющих нашу землю. Удивлялись их непростому строению и повадкам, помогающим им выжить в сложных условиях. Многие люди, в том числе и ученые, говорят, что и растения, и животные приспособились жить в той или иной среде обитания, и поэтому у них появились те или иные особенности. Но если мы будем анализировать то, что узнали, или узнаем в будущем, мы поймем, что все эти, да и другие существа, живущие на Земле, а также и сам человек, сотворены Богом. Во всем видна мудрость нашего Создателя». Услышав это, Людмила Михайловна Зотова с возмущением повернулась к председателю жюри Алексею Александровичу. Он, заметив реакцию женщины, жестом призвал ее соблюдать спокойствие. Между тем Оля продолжала: «Согласно теории эволюции, растения появились гораздо раньше насекомых, а насекомые – птиц. Как же удалось выжить растениям без опыляющих их насекомых? И могли ли сохраниться на Земле растения, если бесчисленное количество прожорливых насекомых не было бы ограничено с помощью птиц?» Профессор геологии университета МакГилла сэр Уильям Доусон заявлял: «Простота и слаженность теории эволюции исчезает без следа, стоит нам рассмотреть бездоказательные предположения, служащие ее основой, а также обратить внимание на ее неспособность восстановить взаимосвязь между самыми основными явлениями природы». И многие современные ученые абсолютно согласны с ним. Обычно думают, что одноклеточные организмы просты. Но на самом деле это не так. В ядре клетки есть, образно говоря, банк памяти, в котором происходит регуляция всех процессов, протекающих в клетке. мы можем представить, насколько сложно устроен компьютер или космический корабль. Но живая клетка гораздо сложнее. Те, кто придерживается теории эволюции, говорят, что одноклеточные организмы возникли сами по себе. Тогда почему никто из людей, погрузившись в море или океан, не обнаружит там стаю самопроизводящихся подводных лодок, а в пещере не встретит колонию часов или хотя бы выводок стальных шариков? Ведь все они устроены гораздо проще, чем любой одноклеточный организм. После этих слов девочки в зале раздался сдержанный смех, а Оля добавила: «Я прошу вас задуматься о том, что вы слышали сегодня. Бог открывается людям в своем творении, а также в Библии. В Евангелии от Иоанна сказано: „Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную“». Вера сидела сама не своя. Ее бросало то в жар, то в холод. «Все, скандал обеспечен», — подумала она. И вдруг услышала раздраженный голос Людмилы Михайловны Зотовой: «А это уже религиозная пропаганда!» Алексей Александрович Тихонов, поднявшись, сказал: «Уважаемые зрители, прошу вас соблюдать спокойствие. Жюри удаляется на совещание». Занавес мягко опустился на сцену, и члены жюри покинули свои места. Людмила Михайловна, едва оказавшись в комнате, которую предоставили жюри для обсуждения итогов конкурса, возмущенно произнесла: «Что же это такое творится, Алексей Александрович? Почему вы не остановили эту девчонку? Почему ей дали свободно говорить о Боге?» «Уважаемая Людмила Михайловна, успокойтесь. Ничего страшного не произошло». «Как это не произошло? Теперь только об этом и будут говорить». Вера, которая пришла сюда вместе с членами жюри, а также Володей и Сашей, желая разрядить обстановку, сказала: «Дорогая Людмила Михайловна, пожалуйста, не волнуйтесь. Если не акцентировать на этом внимание, все обойдется. Сейчас старшеклассники разносят по рядам угощения и напитки. Это отвлечет людей». «Очень хорошо, Вера Сергеевна. Я всегда знала, что на вас можно положиться». Услышав это, Вера вспомнила тот день, когда мальчики из ее 8 класса очень сильно избили человека. Ребята оправдывали себя тем, что раз люди происходят от обезьян, они могут поступать так, как считают нужным, и никто не вправе говорить им, что хорошо, а что плохо. Тогда Людмила Михайловна просила ее не заострять внимание детей на происхождение людей, как его трактует теория эволюции. Вера хотела напомнить ей об этом, но передумала. Иван Петрович Хлебников, до этого молчавший, сказал, обращаясь к Зотовой: «Уважаемая Людмила Михайловна, сейчас в вашей стране можно свободно говорить о Боге». «Да, но не в учебном заведении», сердито ответила она. «Я уж позабочусь, чтобы эту возмутительницу спокойствия исключили из школы». «Интересно, за что?» – поинтересовался Иван Петрович. «А вас это не касается». «Нет, это меня очень даже касается. Вы можете этим вызвать международный скандал». «Каким это образом?» «Я гражданин Соединенных Штатов Америки. И если вы будете притеснять эту девочку, об этом узнают не только в этом городе, но и во всем мире. Я об этом позабочусь. Можете представить, как это будет выглядеть в глазах мировой общественности? Вы же не хотите, чтобы о вашей стране плохо отзывались в мире?
Так вы американец! Так я и думала!
Надя, которая незадолго перед этим вошла в комнату, стала свидетельницей этого разговора. Она подошла к мужу и что-то тихо ему сказала. Выслушав жену, Саша улыбнулся ей и произнес:
«Уважаемые члены жюри, я от имени нашей фирмы «Уютный дом» приглашаю всех вас в ресторан. Ведь уже наступило время обеда. Сейчас же я очень прошу вас не отвлекаться. Участники конкурса ждут призов. Да, и все остальные уже устали».
«Вы совершенно правы», – кивнула Людмила Михайловна. «Но я настаиваю на том, чтобы Олю оставили без приза, несмотря на количество набранных баллов».
«Я против», – сказал Алексей Александрович.
«Давайте проведем голосование», – предложила Людмила Михайловна. А затем обратилась к учителям биологии из соседних школ, являющихся членами жюри.
«Вы согласны, чтобы Оля Маслова не получила приз?»
Неизвестно, что думали эти люди в самом деле, но, как видно, они не хотели идти на конфликт с заведующей Горано, и поэтому ответили положительно.
«Отлично!» – улыбнулась Зотова, а затем обратилась к Марии Владимировне. «А вы что скажете, дорогая?»
«Я считаю, что девочка заслужила первое место, судя по количеству баллов».
«Ладно. Голоса разделились так. Двое против трех. Оля Маслова будет без приза».
«Я тоже член жюри. И я за то, чтобы приз ей дали», – сказал Иван Петрович.
«А ваш голос не имеет силы. Вы стали членом жюри по протекции Алексея Александровича всего за несколько минут до начала конкурса», – воскликнула Людмила Михайловна.
«Не буду с вами спорить. И на конфликт идти не собираюсь», – улыбнулся ей Иван Петрович.
«Вот и хорошо. Можно идти объявлять победителей», – довольным тоном произнесла Людмила Михайловна, а затем обратилась к Тихонову.
«Алексей Александрович, вы, как председатель жюри, должны объявить победителей».
«Я не буду участвовать в подтасовке данных, в угоду вашему мнению, Людмила Михайловна».
«Это ваше право», – ответила Зотова, и с видом победителя направилась к выходу.
«Людмила Михайловна», – окликнул ее Саша.
«Я вас слушаю, Александр Алексеевич».
«Так вы не забудете, после объявления победителей и вручения призов нас ждет ресторан?»
«Конечно же, не забуду».
«Благодарю вас за приглашение», – ответила Людмила Михайловна и удалилась. Следом за ней вышли и учителя биологии.
«Как несправедливо!» – воскликнула Мария Владимировна.
«Не волнуйтесь, Оля без награды не останется», – произнес Иван Петрович. Саша, заметив, что Надя обрадовалась, услышав слова Хлебникова, улыбнулся жене и произнес, обращаясь к Ивану Петровичу: «Я с вами солидарен». А затем обратился к присутствующим: «Ну что, идем награждать победителей?» Когда они вышли на сцену, там уже собрались все участники конкурса. Первое место занял ученик 10 класса, второе – 6, а третье – 9-классник. Всем участникам конкурса были вручены ценные призы. А после этого Александр объявил: «Наша фирма «Уютный дом» учредила еще один приз для ведущей конкурса». Все мы были свидетелями того, как хорошо Оля провела эту встречу. Завтра
Представители нашей фирмы установят у нее дома компьютер последней модели.
Последовавшие за этим аплодисменты были словно гром среди ясного неба для Людмилы Михайловны. Также неприятно ей было услышать слова Ивана Петровича. «Я был очень обрадован и удивлен тем, как сильно ребята любят природу. И также мне было приятно познакомиться с Олей Масловой. Она не только собрала сведения о представителях флоры и фауны нашей планеты, но и дополнительно изучила немало специальной литературы. Такую тягу к знаниям у детей нужно поощрять. И я хочу сообщить Оле, а также всем присутствующим, что после окончания школы она может поступить в любое учебное заведение Америки или Европы. Я с радостью оплачу ее обучение. И уже сейчас средства для этого будут перечислены в любой банк, который назовут мне родители Оли. А еще я хочу подарить лично Оле, а также вашей школьной библиотеке, книги и фильмы, содержащие последние данные современной науки. Все желающие смогут ознакомиться с ними. И, надеюсь, придут к выводу, который мы уже слышали от ведущей нашей встречи. Вся Вселенная, и в том числе человек, сотворены Богом. Людмила Михайловна, услышав все это, ругала себя как могла. И нужно было ей настаивать, чтобы Оле не вручили награду. Тогда девочка получила бы всего лишь цифровой фотоаппарат. А теперь на нее сыпались подарки, словно из рога изобилия. И откуда взялся этот американец? Наверняка это его идея. Как видно, деньги ему девать некуда. Вот и тратит, куда попало. А может, любит людям пыль в глаза пускать? Дескать, мы богатенькие. Пообещать деньги не значит дать. Уж таких любителей обещать за последнее время развелось немало, подумала она, и от этих мыслей немного успокоилась. Когда награды были вручены и люди потянулись к выходу, Саша попросил членов жюри пройти во двор школы. Там их ожидали машины, которые должны были доставить всех приглашенных в лучший ресторан города. Вскоре два автомобиля с пассажирами уехали, а Саша, Надя и Володя решили подождать Веру, которой нужно было сделать несколько неотложных дел. Освободившись, Вера сбегала вниз по лестнице, как вдруг увидела Олю Маслову, стоявшую с группой подростков. Сзади к девочке подошли известные школьные хулиганы – Саша Дмитриев и Боря Крылов. Те самые, которые тогда избили человека. И вот сейчас Саша стоял за Олей с поднятой рукой. Вере показалось, что он хочет ударить девочку. Но нет. Саша слегка похлопал ее по плечу. Вера остановилась, чтобы посмотреть, что же будет дальше. Вдруг Оле потребуется ее помощь. Девочка повернулась к Саше и Боре. Они что-то ей сказали. Оля с улыбкой ответила, и мальчики ушли. Вера облегченно вздохнула. Хоть здесь сейчас нет проблем. И все же она решила спросить у Оли, не обидели ли ее мальчишки? После того, как заведующая Горано так грубо отозвалась об Оле, Вера ощутила, что должна как-то заступиться за девочку. Но ничего не смогла придумать. И теперь, словно в оправдание себе, она хотела хоть что-нибудь сделать для Оли Масловой. Подойдя к группе ребят, Вера позвала Олю. Девочка подошла к ней и с милой улыбкой произнесла: «Вера Сергеевна, я сейчас свободна и могу помочь вам, если нужно».
«Спасибо, Олечка.
Я уже все сделала. Скажи мне, эти ребята, Саша и Боря, обидели тебя чем-нибудь?»
Оля еще раз улыбнулась и ответила: «Нет, они были очень вежливы сегодня».
«И что же они хотели?»
«Сказали, что я очень здорово придумала про стаю самопроизводящихся подводных лодок и колонию часов. Они попросили меня взять их с собой завтра в воскресную школу, а затем в церковь».
«Но они же самые настоящие хулиганы! Куда им в церковь?»
«Иисус сказал, что Он пришел на землю, чтобы спасти грешников. Бог меняет сердца людей, когда они обращаются к Нему».
«Ну что же, поживем, увидим. Хотя трудно в это поверить. Теперь мы встретимся с тобой лишь в следующем году. Послезавтра мы улетаем. Нас ждет чудесный остров в Индийском океане. Я рада за вас и буду молиться, чтобы Господь благословил вас и сохранил от всякого зла».
«Спасибо, Оля. До встречи!»
«До свидания, Вера Сергеевна!» – ответила девочка. Вера поспешила к ожидавшим ее родным и, находясь под впечатлением от разговора с Олей, подумала: «Мне гораздо легче верить, что из неживой материи на Земле за миллионы лет появились все растения, животные и люди, чем поверить в то, что первые в школе хулиганы вдруг превратятся в безобидных ягнят».